эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии разгорелся новый скандал, связанный с тем, что российский бизнесмен Давид Хидашеле занимал пост советника в Минобороны. Алан Гогоев прокомментировал лишение гражданства трех депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, продемонстрировав слабость. Главная тема недели в Абхазии – нота российского МИДа, который требует предоставить Москве право на передачу госдачи Пицунда третьим лицам. За некруглым столом обсуждаем приветливость Кремля в отношении грузинских властей. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Деятельность известного российского бизнесмена грузинского происхождения Давида Хидашеле в очередной раз оказалась в центре скандала. СМИ распространили информацию, что Хидашеле на протяжении 4 лет занимал должность советника министра обороны. В оппозиции требуют расследования возможных фактов доступа гражданина России к секретной документации оборонного ведомства. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Телеканал «Товари Архи» распространил копию документа, согласно которому проживающий в России бизнесмен Давид Хидашеле занимал должность советника министра обороны с ежемесячным окладом в 1000 лари. В Минобороне оперативно отреагировали на информацию, подтвердив, что Хидашеле действительно был советником сначала во время пребывания Ираклия Гарибашвили на посту министра обороны, а позднее, после назначения Гарибашвили главой Кабмина, уже под начальством министра Джуаншера Бурчуладзе.
По поводу распространенной в СМИ информации о работе Давида Хидашеле советником министра в Минобороны уточняем. С 2020 года по 9 февраля 2024 года Давид Хидашеле работал советником в Минобороны.
Говорится в письменном сообщении, распространенном ведомством. Ираклий Гарибашвили занимал пост министра обороны с сентября 19 по 22 февраля 2021 года. После него эту должность занимал Джуаншер Бурчуладзе, который в феврале нынешнего года был отправлен в отставку вслед за премьером Гарибашвили. Сегодня он заявил СМИ, что Хидашеле консультировал его по важным вопросам.
Мы занимались делом Давид Гареджи, и Давид тоже был подключен к этому вопросу. И в связи с этим делом мы спрашивали его, когда была надобность. Я не думаю, что сегодня он там оформлен,
сказал Бурчуладзе. Позже информацию подтвердил сам Хидашеле. По его словам, он занимался вопросами демаркации границы с Азербайджаном и ни разу не получал оплаты за консультации. Напомним, имя Хидашеле связано с так называемым делом-картографом. В 2020 году расследование было начато на основании карт, полученных им в России. По оценке неправительственных организаций народного защитника, дело имело уникальную политическую подоплеку во время парламентских выборов 2020 года. По словам самого Давида Хидашеле, карты попросил добыть лично Бидзина Иванишвили, основатель партии «Грузинская мечта». А неделю назад Хидашеле был в центре другого скандала, когда грузинские СМИ опубликовали его беседу с вице-спикером парламента Грузии Гие Вольским по поводу перспективы конфедерации Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Во время встречи в кафе рядом с парламентом речь шла о налаживании прямых связей с абхазским руководством, о необходимости восстановления абхазского участка железной дороги и о бизнес-планах с осетинскими и абхазскими предпринимателями. В оппозиции считают, что есть основания для проведения расследования правоохранительными органами. Непонятно, зачем было оформлять Минобороны гражданина России ради устных консультаций и в чей карман ушли выписываемые на его имя десятки тысяч лари. Депутат партии Лела Саломе Самадашвили настаивает, что против тех, кто назначил Хидашеле советником министра, должно быть возбуждено уголовное дело.
Не ясно, на основании чего с ним был заключен контракт, имел ли он доступ к документации Минобороны, участвовал ли в переговорах, и, наконец, на основании паспорта какого государства его оформили на работу. Не надо быть экспертом, чтобы понимать, на должность советника нельзя назначать гражданина вражеского государства. В связи с чем возникает вопрос, прошел ли он проверку в службе безопасности. На эти вопросы придется отвечать, если не нынешней, то будущей власти. Я обратилась с депутатским запросом в ведомство и очень надеюсь получить информацию в оговоренные сроки.
Заявила депутат. Со своей стороны, правящие грузинской мечты не увидели ничего зазорного в деятельности Хидашели на должности советника.
Люди старшего поколения сохранили прежние связи с Россией. У них есть определенный круг знакомств в этой стране. Сейчас вы хотите, чтобы человек не дышал из-за страха перед вами? Давид Хидашели не представляет никакой угрозы стране. Напротив, его информация была бесценна.
Заявил депутат Бека Одишария журналистам. С аналогичным заявлением выступил депутат Давид Матикашвили и другие представители партии власти. В оппозиционном нацдвижении призвали общественность не концентрироваться на этом эпизоде и зафиксировать свой протест на выборах.
В условиях правления Иванишвили назначение пророссийских чиновников, будь то открыто или тайно, конечно, неудивительно. Однако мы не должны зацикливаться на какой-то одной позиции, поскольку важно добиться фундаментальных изменений только через выборы.
Заявила Тина Букучава, комментарий которой опубликован пресс-службой партии. Напомним, по информации различных источников, в прошлом Давид Хидашели занимал пост вице-президента, находящийся под санкциями США российской АФК-система, половина которой принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Евтушенкову. Последний не раз называл другом лидера грузинской мечты Бидзину Иванишвили. Из Тбилиси Иракли Орагвели. Специально для «Эхо Кавказа».
Международная тема. Американская помощь все же дойдет до Украины. Вашингтон нашел 300 миллионов долларов в качестве чрезвычайного пакета. Но для продолжения сдерживания российской агрессии требуется гораздо больше. Президент Байден вновь призывает Конгресс утвердить законопроект, подразумевающий многомиллиардную помощь, а финансовые институты США и ЕС ищут способы использовать замороженные российские активы. Москва, со своей стороны, вновь угрожает Украине и Западу далеко идущими последствиями, вплоть до ядерной войны. Владимир Унанянц продолжит тему.
Украина получит чрезвычайную военную помощь от США на сумму в 300 миллионов долларов. Это будет первый транш от Вашингтона в этом году. С тех пор, как Конгресс США не одобрил 60-миллиардный пакет, подготовленный Белым домом, финансирование ВСУ существенно сократилось. В новом списке помощи – боеприпасы, вооружение и необходимое оборудование.
For two years, with the support of a coalition of more than 50 partners led by the United States,
в течение двух лет при поддержке коалиции из более чем 50 партнеров во главе с Соединенными Штатами народ Украины оставался непоколебимым перед противником, стремящимся к его уничтожению. Он вернул себе более половины территории, оккупированной Россией в начале конфликта. Украинцы отразили попытки России захватить большие участки территории уже две зимы подряд. Они серьезно уменьшили потенциал российского Черноморского флота. Но им нужна наша постоянная поддержка. И она нужна им срочно. Когда российские войска наступают и их орудия стреляют, у Украины не хватает боеприпасов для ответного огня. Это стоит территории, это стоит жизни, и это стоит стратегических потерь для Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому сегодня от имени президента Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму в 300 миллионов долларов.
On behalf of President Biden, I'm announcing an emergency package of security assistance of $300 million.
Заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом сам Джо Байден считает, что для эффективной поддержки Украины этой суммы совершенно недостаточно. Глава Белого дома в очередной раз призвал Конгресс как можно быстрее одобрить закон о выделении намного более значительной суммы.
Today, the United States is announcing an emergency package for Ukraine
Сегодня Соединенные Штаты объявляют о пакете экстренной помощи для Украины, используя экономию средств от ранее одобренных контрактов Пентагона. Пакет включает в себя боеприпасы, которые помогут Украине удерживать оборону против жестоких атак России в течение следующих нескольких недель, в связи с чем Конгрессу необходимо принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает в себя срочное финансирование Украины. Мы должны действовать, пока буквально не стало слишком поздно, потому что Россия не остановится на Украине. Путин будет продолжать идти вперед, подвергая риску Европу, Соединенные Штаты и весь свободный мир. Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 миллиардов долларов, из которых 60 предназначены Киеву, уже одобрил Сенат, но он по-прежнему заблокирован в Палате представителей из-за позиции сторонников экс-президента Дональда Трампа и спикера Майка Джонсона. Некоторые республиканцы увязывают одобрение помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США и мерами по борьбе с нелегальной миграцией. Однако в республиканской партии есть и те, кто принципиально высказывается против оказания помощи Киеву. На этом фоне Европа и США обсуждают варианты конфискации 285 миллиардов долларов замороженных на Западе российских активов, которые в случае одобрения инициативы должны быть потрачены на отражение российской агрессии и послевоенное восстановление Украины. Критики конфискации опасаются, что подобные шаги подорвут финансовую стабильность и роль доллара и евро как главных резервных валют в мире. Но голоса сторонников звучат все громче. По их мнению, российские активы в обозримом будущем и так не вернуться в Россию, а Украине по международному праву будет положена компенсация со стороны Москвы. Глава бюджетного комитета Европарламента и бывший министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвельд предлагает для скорейшего решения вопроса промежуточную схему. Не конфисковывать российские активы, что действительно может нести юридические, монетарные и геополитические риски, а использовать их в качестве залога под кредит. То есть передать финансы Украине, а погашать кредит заставить Россию по окончании войны. Но против такого варианта выступает Вашингтон, так как в войне еще нужно победить. Мы не считаем, что обременять Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается оживить свою экономику, подходящий шаг в настоящее время. Помощь – вот что в конечном итоге является для нее лучшим способом встать на ноги и защитить себя, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Вашингтон склоняется к конфискации российских активов. За выступила даже министр финансов США Джанет Йеллен. Правда, решающее слово остается все же за ЕС, так как именно там сосредоточена основная доля замороженных валютных резервов Москвы, которая перед началом войны в Украине вывела из США большинство своих активов, очевидно предполагая, что реакция Европы на агрессию будет не столь жесткой, как у Соединенных Штатов. И хотя сегодня далеко не все страны-члены ЕС готовы пойти на такой шаг, все больше государств приходит к мнению, что Европа должна быть готова к длительному противостоянию с России. The cost of Russian military success would far exceed the investment required to support Ukraine. Цена военного успеха России намного превысит инвестиции, необходимые для поддержки Украины. Представьте себе, что произойдет дальше, если Россия добьется успеха. Я уверяю, что каждый евро, потраченный на Украину сегодня, это низкая цена по сравнению с альтернативными затратами в случае победы России. Очень важно признать, что военный потенциал России ограничен, несмотря на ее попытки скрыть этот факт. Россия не является непобедимой. Мы сможем преодолеть этот вызов, если объединим наши ресурсы. У нас есть финансовые средства, теперь нам нужно продемонстрировать нашу политическую приверженность нашим ценностям. Укрепление нашей обороны – это не просто вопрос национальной безопасности, это предварительное условие для сохранения мира и стабильности, заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо. Ответ Москвы не заставил себя долго ждать. Президент России Владимир Путин дал понять, что заявления руководства Финляндии и ее вступления в НАТО будут иметь последствия в виде военной угрозы со стороны России.
С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения. Просто идеальные. У нас не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориально, я уж не говорю в других областях. И у нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали с российско-финской границы. Зачем они это сделали? Ну, исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно, я Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Ну, тем не менее, это им решать. Они так решили. Ну, у нас там не было войск. Теперь будут. Не было там систем поражения. Теперь появятся. Вот зачем?
Не видит смысла Владимир Путин и в западной помощи Украине. Российский лидер уверен, что ни вооружение, ни тем более возможная отправка воинских контингентов, о чем говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не изменит ситуацию на фронте. При этом Путин попытался запугать украинцев тем, что появление иностранных войск на ее территории обернется территориальными претензиями со стороны западных соседей Украины.
Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и в прямом виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуацию на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений. Второе, это может привести к серьезным геополитическим последствиям. Потому что, если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как вот звучит, для прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или там, в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется. В этом случае тогда... Потому что они захотят вернуть, они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими.
Не нравится главе Кремля и все более громкие призывы западных политиков о необходимости готовиться к длительному противостоянию с Россией.
Ну вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Значит, мы знаем, что такое американские войска на российской территории. Это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают.
Одним из показателей настроя НАТО на конфронтацию в Москве считают заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга, отвергшего призыв Папы Римского Франциска к Украине добиться мира даже ценой капитуляции. По мнению Столтенберга, Киеву сегодня нужны не белые флаги, а оружие.
It's not the time to talk about surrender by the Ukrainians. That will be a tragedy for the Ukrainians.
Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев. Это будет трагедией для украинцев. Это также будет опасно для всех нас, потому что тогда урок, который мы все получим, будет заключаться в том, что когда они используют военную силу, когда они убивают тысячи людей, когда они вторгаются в другую страну, они получают то, что хотят. Это сделает более соблазнительным, сделать то же самое снова, и за этим внимательно следят, например, в Пекине. Таким образом, риск применения военной силы другими авторитарными лидерами увеличится, если Путин получит то, что хочет в Украине. Сам Владимир Путин не скрывает, что его желания не изменились. А если конфликт зайдет слишком далеко и России будет грозить поражение, то глава Кремля готов и к ядерной войне. Во всяком случае, технически.
Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная.
По мнению многих аналитиков, интервью Владимира Путина одному из главных российских пропагандистов Дмитрию Киселеву, в числе прочего, попытка Кремля нарисовать западным лидерам картину ядерного апокалипсиса в надежде на то, что США и Европа не станут рисковать эскалацией конфликта и согласятся с существующим на сегодняшний день статус-кво. А заявление Папы Римского и одновременная активизация Турции, в очередной раз предложившей себя в качестве посредника на гипотетических переговорах, часть общей стратегии Кремля, направленной на замораживание боевых действий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Минувшую среду после двухнедельного молчания президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев объяснил согражданам, по какой причине российские власти лишили гражданства трех депутатов Юго-Осетинского парламента. Это первая официальная реакция властей Южной Осетии с 29 февраля, когда депутаты Гарри Мулдаров, Давид Цанакоев и Дзамболат Медоев получили уведомление от ФСБ России о прекращении российского гражданства за, цитирую, «действия, ведущие к нарастанию военно-политической обстановки, в том числе вблизи государственной границы Российской Федерации». Конец цитаты. Текст юго-осетинского автора читает Серго Брегвадзе.
Замалчивать скандал больше было нельзя. Беспрецедентное давление на популярных в Южной Осетии политиков местная общественность воспринимает как растущее влияние грузинского лобби в Москве, которому правительство республики не способно противостоять. Подобные настроения грозят президентской команде поражением на предстоящих парламентских выборах, которые в Южной Осетии являются своеобразным кастингом политиков перед президентской избирательной кампанией. Как известно, юго-осетинский избиратель готов простить многое, но не слабость. Даже двухнедельная задержка с реакцией может рассматриваться как нерешительность. От Алана Гаглоева ждали немедленного реагирования на действия против осетинских политиков, которые, кстати, поддерживали его на президентских выборах. Но помимо того, что реакция президента была явно запоздалой, она, по оценкам местных наблюдателей, была еще и весьма неубедительной. Президент Гаглоев раскрыл секрет Полишинеля, заявив, что претензии к депутатам связаны с их активностью в продвижении поправок к закону о государственной границе. Напомним, Государственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией, созданная в 2020 году по указу президента Бибилова, под председательством Гарри Мулдарова, пришла к выводу, что установленная российской погранслужбой траектория границы проведена в ущерб Южной Осетии. Кроме того, комиссия указала на необходимость изменить временный статус границы, не оформленной в международно-правовом отношении и подлежащей договорному закреплению, как указано в действующей редакции закона, на постоянный по декрету номер 2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров СССР Грузии об образовании автономной области Юга Осетии и прилагаемым к декрету протоколом о разграничении территорий приграничных населенных пунктов. По словам Алана Гаглоева, на встрече с Сергеем Лавровым 3 октября прошлого года он договорился, что выводы и предложения комиссии были направлены в МИД России для дальнейшего согласования по инстанциям. Для оперативного взаимодействия сторон было решено создать российско-юго-осетинскую рабочую группу. В нарушении достигнутых договоренностей группа депутатов, участвовавших в работе комиссии, самостоятельно инициировала рассмотрение поправок к закону о государственной границе в парламенте. Несмотря на предупреждение кураторов, что приятие новой редакции закона о государственной границе может спровоцировать напряженность на границе с Грузией, вплоть до вооруженного конфликта. Вот что буквально сказал Алан Гаглоев.
Ни у кого нет права подставлять республику под удар, начиная с президента. Ни у кого. А мы сегодня с вами прекрасно видим, что коллективный Запад делает все возможное, чтобы открыть второй фронт через Грузию или через Абхазию. Я сейчас не говорю, что они там интересы Грузии продвигают. Но если посмотреть со стороны, что хочет сделать коллективный Запад и оппозиционные силы в Грузии, и к чему могут привести вот эти шаги, то возникает очень большой вопрос.
Часть парламентариев, по словам президента, согласилась с доводами Москвы. К несговорчивым же пришлось применить санкции. Это версия от президента. Местные эксперты считают выступление Гаглоева неудачным. Тональность «я ни при чем, депутаты сами во всем виноваты» не совсем то, чего от него ждали избиратели. Они хотели услышать речь лидера, готового не только указывать на вину, но и защищать своих граждан. Таких слов Алан Гаглоев не нашел. Вчерашние соратники по президентской кампании этого ему не простят. Зато партия Анатолия Бибилова, которого в свое время оппозиция во главе с Аланом Гаглоевым упрекала в попытке отписать Грузии 200 квадратных километров юго-осетинской территории, теперь пытается отыграться сполна. Его информационные ресурсы выставляют команду Гаглоева как политиканов, едва не спровоцировавших пограничный кризис. Телеграм-каналы, поддерживавшие Гаглоева на выборах, тоже не остаются в стороне. Теперь они публикуют старые видеозаписи его публичных выступлений, где лидер оппозиции клеймит врагами республики тех, кто не поддерживает пересмотр границ Южной Осетии. Но, указывают авторы публикации, став президентом, он забыл о прежней решительности и отдал на расправу недавних соратников. По мнению лишенных российского гражданства депутатов, президент в своих объяснениях явно передергивает даты. Встреча с Лавровым состоялась 3 октября. О договоренностях Гаглоева с Лавровым депутатом объявлено не было. Официальная пресса ничего не сообщала. Первым из депутатов о них узнал Дзамбалат Медоев. Совершенно случайно, когда в российском посольстве у него спросили, по какой причине президент задерживает отправку документов в Москву. Это было в ноябре, когда обсуждение поправок уже шло полным ходом в парламентских комитетах, в том числе с активным участием главы администрации президента Алана Джиоева. Соответственно, никакой совместной рабочей группы в то время не существовало, как не существует ее и сейчас. Это версия депутатов. Заявление, будто Грузия может напасть на Южную Осетию, читай на Россию, местные спикеры считают абсурдными, тем более по такой ничтожной причине. Очевидно, речь идет о том, чтобы создать комфортные условия для грузинской мечты на предстоящих в октябре парламентских выборах в Грузии. Правящая партия Грузии ведет в отношении России политику экономического прагматизма, не поддержала санкции в отношении России, дистанцируется от осуждения войны в Украине, хотя и декларирует стремление Грузии в Европейский Союз. На этом фоне любое нарушение статус-кво в зоне конфликта может спровоцировать упреки оппозиции в адрес мечты, будто она пренебрегает национальными интересами страны. Этими соображениями объясняется и жесткая реакция Москвы на попытку Анатолия Бибилова провести референдум о присоединении Южной Осетии к России в 2022 году и децимация депутатов, намеревавшихся пересмотреть границы республики. Впрочем, полагают местные наблюдатели, кураторам не обязательно было прибегать к столь жестким мерам воздействия, как лишение гражданства. Можно было договориться как-то иначе, без скандала.
Текст юго-осетинского автора читал Серго Брегвадзе.
Эхо Кавказа.
Главный скандал недели в Абхазии – публикация ноты российского МИДа по поводу ратифицированного парламентом самопровозглашенной республики соглашения по госдаче Пицунда. Власти сосредоточились на поисках человека, сделавшего документ достоянием общественности, и явно не хотят давать объяснений. Об этом и других событиях недели в обзоре Изиды Чания, который был опубликован абхазской нужной газетой.
Всю неделю Абхазия готовилась к выборам президента России. Президент Бжания с этой целью посетил Абхазский государственный университет, где призвал студентов проголосовать за действующего президента России. Армяне Абхазии провели отчетный съезд, на котором призвали своих соотечественников принять участие в выборах президента России. Во всех районах Абхазии открыты избирательные участки по выборам президента России. Голосование пройдет 17 марта. Тем временем в Сухуми в медиацентре МИД прошла то ли пресс-конференция, то ли круглый стол. Спикерами, на котором выступили секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, член общественной палаты Сократ Джанджолия и другие, в том числе и бывшие министры иностранных дел. Здесь тоже говорили о стратегическом партнере, о Владимире Путине и об НПО. Я не считаю, что их надо изгнать, но их деятельность не должна распространяться на нашу политическую жизнь, не должна мешать нашему посольству поступательному развитию вперед. Такое мнение выразил Джинджолия по поводу обсуждаемого в обществе законопроекта об иностранных агентах. Но основной темой как данной пресс-конференции, так и вообще недели, без сомнения, стала нота МИД России, поступившая в МИД Абхазии более месяца назад. Этот документ тщательно скрывали от общественности. Министр иностранных дел Инна Ларзенба игнорировал требования о придании ноты публичности и даже откровенно обманывал депутатов, заявляя, что нота не поступала в МИД, в то время как ее содержание было уже всем известно. В среду 13 марта протест российского МИД опубликовали негосударственные СМИ, после чего опровергать существующую реальность стало бессмысленно. В ноте идет речь о ратифицированном абхазским парламентом ночью 27 декабря соглашении по госдаче в Пицунда и противоречиях с законом о международных договорах. Все, что интересовало участников пресс-конференции, откуда и как документ, отправленный по дипломатическим каналам, мог стать достоянием общественности. «Кто и зачем это использует?» – спрашивал Сергей Шамба. Министр Инна Ларзенба поддержал секретаря Совета безопасности Шамба и спросил, может ли выйти этот человек и сказать, что меня зовут так-то и так-то, я первоисточник публикации. Мне просто интересно, кто это сделал, – сказал Ларзенба. «К сожалению, я не была приглашена на МИДовское мероприятие и пришлось признаваться в своих грехах в социальной сети, в телеграм-канале «Нужная газета», где и была выложена эта нота. Но раз уж опять привелся случай, то отвлекусь немного и напомню министру об ревне в глазу. Не так давно сотрудники МИД умудрились выложить финансовые документы граждан Абхазии, нарушив банковскую тайну. Насколько это соответствует дипломатическому этикету и соблюдению законов страны сотрудниками внешнеполитического ведомства, уверенно объяснять никому не надо. Но вернемся на мероприятие. Свое осуждение министр худо-бедно объяснил. Это ведь нота Российской Федерации, сказал он. А вот почему власти скрывали эту ноту, он даже не попытался объяснить. Хотя несложно предположить, что причина в том, что тогда бы пришлось отвечать за обман народа, длившийся почти 2 года. Лоббисты соглашения утверждали, что российская сторона намерена использовать объект сугубо для государственных целей, и речи о последующей передаче объекта не идет. И вот, в ноте российская сторона выражает несогласие с невозможностью передать объект третьим лицам. Вообще-то, после такой грандиозной лжи на высшем уровне надо не вызывать на ковер первоисточник публикации, а подавать в отставку. Но это где-то в параллельной вселенной. А у нас власть может врать о ратификации железнодорожного кредита, подсовывая стратегическому партнеру липовые документы, голословно обвинять своих оппонентов в отравлении, которого не было, чтобы победить на выборах, подписывать международные документы втайне от общественности и раздавать государственную собственность в обмен на какие-то личные выгоды. Выкладывать финансовые документы граждан Абхазии, незаконно полученные в частных банках, в социальной сети и так далее. Поэтому это даже не об этике и морали. Это о преступлениях против народа и государства. Это об имидже страны, о политическом банкротстве и нелегитимности нашей нынешней власти. В общем, все, что говорилось на этом мероприятии, было неубедительно. И по тону спикеров очевидно, что где-то глубоко в душе они прекрасно понимают степень своей ответственности и банально пытаются уйти от нее, отыскивая стрелочников. Теперь наш МИД, и это звучит весьма комично в этой несмешной ситуации, создает комиссию, которая подготовит ответ МИД России на ноту от 8 февраля. Интересно, а если бы ноту не слили в соцсеть, МИД не стал бы отвечать на нее? Единственное, что утешает, что спикер парламента Лаша Ашуба после встречи руководства парламента с президентом заверил общественность, что никаких изменений в закон о международных договорах Абхазия вносить не будет. Слабое утешение, но теперь уже хоть шерсти клок. К другим новостям. Учителя и методисты обратились на этой неделе к правительству Абхазии с требованием отменить очередной приказ министра просвещения Габлия, который за 2 месяца до окончания учебного года ввел новые правила сдачи экзаменов по математике в 9 и 11 классах. Учителя выразили недоумение решением, принятым без обсуждения в педагогическом международном сообществе и неадаптированным к существующим реалиям и попросили премьер-министра Анквап в очередной раз отменить приказ министра просвещения. Надо сказать, что министр просвещения Инал Габлия, у которого не было никакого опыта работы в системе образования до назначения на должность, периодически фонтанирует приказами, которые отменяет правительство. Похоже, что этот сын московского друга президента Бжани запомнится Абхазии только отмененными приказами. Анклав не заставил себя ждать. 15 марта приказ Габлия был отменен. Сам Бжани на этой неделе занимался бизнес-проектами российских олигархов и провел совещание по вопросам реконструкции и строительства Сухумского аэропорта, переданного сыну Нургалиева. Премьер-министр на этой неделе не был отмечен никакой деятельностью в публичном пространстве, если не считать отмены приказа министра просвещения. А вот министр финансов на сессии парламента 14 марта сообщил, что российско-абхазское соглашение по софинансированию зарплат госслужащим находится под угрозой. И несмотря на грандиозные экономические успехи, руководство Абхазии намерено обратиться к правительству России с просьбой о пролонгации данного соглашения. Говоря простым языком, будут просить Россию, чтобы она продолжила оплачивать труды абхазских чиновников и государственных служащих. А еще министр финансов остановился на вопросах прозрачности расходов и признал, что здесь есть проблема и есть большой риск потерять средства из собственного бюджета. Есть случаи неправомерного, необоснованного использования этих средств, сказал Делба. Уполномоченный по правам человека Анаски Шмари отчиталась перед парламентом о проделанной работе. Она остановилась на фактах незаконного задержания граждан Абхазии при переходе государственной границы, на вопросах, связанных с пенсионным обеспечением, на условиях содержания заключенных в тюрьмах и так далее. Факты насилия со стороны правоохранителей, ставшие причиной смерти Карбая в Гальском районе и Тарба, решение суда, оправдавшего всех подозреваемых, не нашли свое отражение в докладе уполномоченного по правам человека. Абхазские экологи на этой неделе нашли объяснение массовой гибели чонги. Они утверждают, что причина гибели – водоплавающих птичий грипп. В сообщении говорится, что данное заболевание представляет опасность для человека. После такого сообщения должно было последовать хоть какое-то предупреждение или действие, направленное на сбор и утилизацию погибших водоплавающих. Но ничего такого не произошло. Между тем, общественные активисты собирают заболевших птиц и пытаются спасти их кустарными методами. А гибель дельфинов экологи объясняют травмами, полученными в результате незаконной деятельности по лову рыбы. Дельфины попадают в сети и погибают, утверждают они, и обещают провести прокурорскую проверку по факту использования незаконных способов лова рыбы.
Это был обзор событий недели, опубликованный на сайте «Нужной газеты» ее редактором Изидой Чайне.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Москва все чаще хвалит грузинские власти и ставит их в пример другим странам, прежде всего соседним. Кремль даже намекает на готовность пересмотреть за продолжение лояльности свою позицию по отношению к самопровозглашенным республикам Абхазия и Южная Осетия. Как в Грузии относятся к этой приветливости? В чем ее реальные истоки? И как вынужден реагировать на особую позицию Тбилиси Запад? Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с политологами Заалом Анджапаридзе и Торнике Шарашинидзе.
Торнике, а за что Грузию в последнее время так полюбила Россия?
Ну, просто Грузия себя ведет осторожно после начала войны, не выпендривается. В России, наверное, удивлены этим, потому что в России привыкли, что Грузия всегда первая рвалась, значит, на передовую. А сейчас этого Грузия не делает. Наверное, уделены, скажем так, что вот ребята научились, как вести себя со своим сильным соседом.
А какой-то политический расчет там есть?
Москва, если хвалит Грузию, то вот Москва, наверное, хочет сейчас преподнести пример Грузии, что вот если кто-нибудь себя будет вести смирно, осторожно, ну, мы ее трогать не будем. Москве ведь тоже нужен имидж рационального, конструктивного игрока, а Москва хочет сейчас убедить всех вокруг, в первую очередь, наверное, европейцев, что Россия, да, на самом деле рациональный игрок, и если, вот, например, Грузия ведет себя осторожно, вот, мы ее не будем трогать. А вот Армения поступила плохо с нами, Армению вот накажут. Молдову, наверное, тоже накажут, потому что они слишком уж там провокационные, скажем так, да, заявления делают, а Грузия нет.
Зал, кто такого сделала Грузия, что Москва настолько лучше отношения?
Думаю, что, как сказал мой коллега, то, что Грузия ведет себя осторожно, прагматично в отношении России. Недавно российский президент Владимир Путин охарактеризовал отношения между Грузией и Россией как ровные. А если читать, так сказать, политическую семантику российского руководства, то это означает то, что Россия на данном этапе довольна поведением Грузии, то, что она не вела полномасштабные санкции против России, вопреки, значит, просьбам со стороны Европы и США. Она, то есть, не закрыла границу Грузии для российских мигрантов и, то есть, остерегается таких явных антироссийских заявлений. И, соответственно, вот это еще другие шаги, в том числе и восстановление прямого авиасообщения, вопреки, опять-таки же, воля, значит, Запада, все это, конечно, вызывает в России такое чувство удовлетворения, я могу сказать. И на неоднократные заявления российских официальных лиц вроде бы указывают Грузию на то, что вот так держать ребята, если можно так сказать, что мы, значит, довольны вашим поведением, и, соответственно, с нашей стороны каких-то осложнений так и не будет. Но, с другой стороны, вот эти нахваливания Грузии со стороны Захаровой или каких-то других высокопоставленных российских деятелей служат тому, чтобы способствовать поляризации Грузии, потому что они очень хорошо знают, что все такие хвалебные сигналы в адрес грузинской мечты, естественно, приведут к возрождению оппозиции, дадут больше оснований для того, чтобы обвинять грузинскую мечту про российскости. Соответственно, это порождает политическую поляризацию, а поддержание политической поляризации – это в интересах России.
Сторонники, насколько эта поляризация действительно рассчитывается Москвой и насколько она дает какие-то предвыборные шансы оппозиции?
Я думаю, что несмотря на уровень, значит, поляризации у оппозиции, шансы очень небольшие. Что касается мнения, что вот Москва разжигает поляризацию, я просто думаю, что вот им просто наплевать. Они, может быть, понимают, что всякая хвалебная риторика со стороны Москвы в адрес грузинской мечты вредит как раз грузинской мечте, но, наверное, им просто наплевать. На Москву бьет себя, конечно, жестко и цинично по отношению ко всем, включая и Грузию, на самом деле, включая грузинских властей, которые вот многие называют пророссийскими. Россия их хвалит, тем самим вредит этим властям. Да, как получается, так что это...
Зал, а как грузинская мечта может политически монетизировать это отношение?
Насчет политической монетизации, я думаю, что это, так сказать, вряд ли будет, так сказать, конвертировано какой-то политический капитал. Единственное, чем может грузинская мечта конвертировать политический капитал, это то, что сказать избирателям, что мы принесли вам мир, избежали открытого военного конфликта с Россией, то есть мы не превратили Грузию во вторую Украину, и, соответственно, граждане должны это оценить. Именно вот этот нарратив очень активно продвигается со стороны грузинской мечты практически на всех уровнях, что во время ее правления Грузии был стабильность и мир, относительно, скажем так. Надо сказать, что, судя по опросам общественного мнения, этот дискурс работает в пользу правящей партии. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, это самая главная монетизация, вот именно это.
Были риски агрессии, нападения России, превращения во вторую Украину?
Если бы Грузия, например, начала бы активно помогать Украине, посылать отсюда организованно добровольцев, помогала бы им оружием и так далее и тому подобное, о чем, кстати, просила украинская сторона, то я думаю, что Россия нашла бы способ предпринять какие-то деструктивные действия.
А какие красные линии? Добровольцы понятно, оружие понятно. Присоединение к санкциям – это за красными линиями или нет?
А России, так сказать, присоединение к санкциям не нанесло бы какого-то ощутимого экономического ущерба, но это был бы, так сказать, расценен как враждебный политический шаг со стороны Тбилиси, чем Россия дала бы повод, чтобы предпринимать какие-то ответные меры. Какие меры? Это надо, так сказать, знать Россию, чтобы, так сказать, предугадать, какие бы могли быть эти меры. Например, обострение ситуации в зонах конфликта, какие-то наказательные экономические меры, которые очень больно отразились на экономике Грузии. Так что список можно продолжить.
Вторники, вы уже упомянули Армению и Молдавию, которую Москва теперь может вроде бы наказать за их позицию. А чем Москва могла бы наказать Грузию? И стала бы она наказывать Грузию?
Наихудший сценарий, конечно, полномасштабной агрессии. Я не думаю, что Москва бы пошла на полномасштабную агрессию. Хватило бы просто разбомбить, например, грузинские города. А у нас, конечно, тут патриоты не установлены, в отличие от Украины. Очень трудно будет там защищать себя от российской агрессии. Минимум, наверное, экономически серьезные санкции, которые очень трудно бы отразились на нашу экономику. И в этом плане, конечно, прямо скажем, грузинская мечта преуспела, тем более, что после начала войны, я прекрасно помню, как многие лидеры грузинской оппозиции прямо рвались на фронт не только от своей собственной, от имени всего грузинского народа. А это одна из важнейших причин, из-за которых, наверное, грузинской оппозиции придется сейчас очень трудно на предстоящих выборах. Мы прекрасно понимаем все, что Россия не отступит, если что. То, что сейчас она демонстрирует в Украине, это наглядно показывает, что она способна пойти на все. И в том числе по отношению к Грузии, конечно. Чем лучше украинцев. Да, конечно, были риски. И риски могли бы осуществиться. Вот, например, мы помним, после начала войны была попытка отправить добровольцев в чартерный рейс. И это все показывали в прямом эфире. Ну, добровольцы, конечно, там туда все равно отправились, но, скажем так, регулярными рейсами. Отправка чартерных рейсов добровольцев, от этого все воздержались. Куча американцев, кстати, да, на самом деле. А тут еще и в прямом эфире так передавали все. Если бы это случилось, я не знаю, какая была бы реакция со стороны России. Наверное, ничего хорошего бы не было, да.
Когда я спрашиваю про политическую монетизацию, что может извлечь грузинская власть и Грузия из своей позиции, я имел в виду в том числе и Абхазию и Южную Осетию. Москва явно делает какие-то жесты в пользу представления о том, что может наградить Грузию за изменение своей позиции по этим территориям. А насколько это реально? А вроде бы там лишают гражданства юго-осетинских депутатов, какие-то предупреждения, какие-то жесткие отношения с Сухуми.
Я уверен, что Москве, как такова Абхазия и Южная Осетия, вообще не очень нужна. Да, Москве нужна, скажем, вся Грузия. Наверное, не аннексия Грузии, но дружественная, лояльная Грузия, нейтральная Грузия, которая бы не была частью ни НАТО, и ни Евросоюза. Если на это Грузия пойдет, то, конечно, можно вернуть Грузии и Абхазию, Южную Осетию, ну, в составе конфедерации, наверное. Это максимум, на что Москва готова пойти, потому что... А зачем сейчас Москве Южная Осетия? Москва там держит военный гарнизон и оттуда прямо угрожает Тбилиси. То есть это для того, чтобы держать Тбилиси под прицелом. Никакой другой цели, значит, Южная Осетия вообще не служит для России. А если не Грузия будет младшим партнером России в сфере российского политического влияния, зачем тогда держать Тбилиси под прицелом? Ну, конечно, для этого, скорее всего, уже потребуется не только отступление от НАТО, но еще отступление от Евросоюза. Ну, отступление от НАТО еще можно понять, потому что, к сожалению, интеграция в НАТО все равно это очень, как оказывается, для нас сейчас почти что миссия невыполнима. Но интеграция в Евросоюз – это реально, так что отказаться от этого, конечно, Грузия не может.
Только мы не снижаем ли каким-то образом субъектность Сухуми и Цхинвали в этом вопросе? Сами Сухуми и Цхинвали как воспримут идею конфедерации, изменения этой позиции?
Ну, если Москва захочет, она как минимум может просто-напросто перекрыть финансирование Сухуми и Цхинвали, и куда они пойдут, да?
Зал, я вам тоже задам тот же самый вопрос. А насколько реально изменение позиции Москвы по Абхазии и Южной Осетии?
Это все будет зависеть от геополитической конъюнктуры. И это мы, наверное, увидим в краткосрочной или в среднесрочной перспективе. И это в очень сильной степени будет зависеть от того, как будут развиваться события на Украине. Но сейчас от Москвы исходят какие-то, так сказать, косвенные сигналы, которые призваны создать в грузинском политическом истеблишменте и в грузинской общественности такие восприятия, что Москва якобы готова пересмотреть свою позицию в отношении Цхинвали и Абхазии и рассмотреть какие-то вот варианты восстановления территориальной целостности Грузии, в том числе путем формирования конфедерации или федерации. И это тоже, я думаю, что это часть, так сказать, российской дипломатии, которая пытается вот этим как бы протестировать грузинское общественное мнение. Вот недавно очень интенсивно СМИ освещали приезд в Грузию связанного с Россией бизнесмена Давида Хидашели, который обсуждал с представителями правящей партии какие-то варианты, связанные с восстановлением юрисдикции Грузии над Абхазией в каких-то формах. Но сейчас я думаю, что для России самое главное – это как продвинуть как бы, вот идею восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию, потому что именно вот этот инструмент, насколько я могу судить по заявлениям отдельных российских политиков, аналитиков, Россия рассматривает как свой очень важный инструмент укрепления геополитического влияния на Кавказе. И эта идея сейчас очень активно продвигается, тестируется, так сказать, на мой взгляд, среди, так сказать, грузинского руководства, как они к этому будут относиться. Ну и, соответственно, так сказать, почувствовать как приправы идет идея восстановления территориальной целостности Грузии взамен этого. На самом деле у России это более такие широкие геополитические планы, чтобы за восстановлением железнодорожного сообщения через Абхазию она получила дополнительные какие-то рычаги своего влияния в регионе.
Оппоненты власти как раз обвиняли грузинскую мечту и власть. Это она тестирует общественное мнение по поводу встречи Хидашели и Вольска. Насколько это действительно так, по-вашему, и насколько власть Грузии может пойти навстречу России в вопросе железнодорожного транзита?
Я думаю, что власти сейчас находятся в сложном положении, и шансы от того, что они могут пойти или не пойти на восстановление железнодорожного сообщения через Абхазию, это 50 на 50. Это все будет зависеть от геополитической конъюнктуры. Если она будет способствовать тому, чтобы властям будет более легко убедить общественность Грузии, что это принесет Грузии благо, ну, наверное, они пойдут на это. Но если геополитическая конъюнктура этому не будет способствовать, если Запад, например, выразит свое решительное, так сказать, противодействие этому, то вряд ли наши власти посмеют пойти на это.
То же касается и Анакли, если я правильно понимаю, да?
Куда?
Торники, как далеко может в своем конструктивизме, скажем так, да, зайти грузинская власть? Я имею в виду, прежде всего, конечно, железнодорожный транзит.
Я думаю, что восстановление этого железнодорожного сообщения, это, конечно, в интересах Москвы, но, скорее всего, Тбилиси не может на это пойти. Из-за двух причин. Вот раньше, этот вопрос раньше тоже стоял повесткой дня, но очень осторожно к нему все относились, и прежде власти и нынешние власти. Потому что восстановление сообщения через Абхазию, Грузию, значит, на Армению, это бы не поняли в Баку. Сейчас для Баку, наверное, это не так важно, потому что Баку видно себе территории. Но тут сложный вопрос в чем? Где будут стоять таможенники? На Ингуре или на реке Псу? Для Грузии это очень принципиальный вопрос. Я думаю, что абхазский режим тоже в этом вопросе будет, наверное, упорствовать очень серьезно. Потому что им тоже нужно думать про свои выборы, тоже нужно думать про свое общественное мнение, и если сейчас там таможенники грузинские станут на ПСУ, это конец, да? Тогда окажется, что абхазское государство это вообще фикция, это Филькина грамота. Если вот Грузия получит гарантию, что вот таможенники будут стоять на ПСО, да, конечно, пожалуйста. Но, наверное, это очень нереально. Москва, конечно, может заставить Сухуми сделать кое-что, но на это Сухуми никак не пойдет.
А только мы говорили о внутриполитическом позиционировании власти, но есть еще и внешнеполитические приоритеты, потому что хвалит вас не только Москва, хвалит вас и Будапешт, и явно стремление грузинской власти примкнуть к тем силам, в том числе и в Европе, которая занимает особую позицию, скажем так. Грузия как-то сознательно преследует некую политическую цель, она сознательно ищет вот эту солидаризацию с этой политической позицией внутри Европы. Или это происходит явочным порядком?
Тут, Вадим, тут еще нельзя забывать про фактор Михаила Саакашвили, который сильно испортил отношения между Киевом и Тбилиси. Это гражданин Украины, который вернулся на свою родину, прокрался тайком, как ты знаешь, с какими намерениями, совершив тут революцию, да? У официального Тбилиси, конечно, возникает вопрос к властям в Киеве. Вы его пропустили оттуда сознательно или нет? Фактор Саакашвили очень сильно портит двусторонние отношения на самом-то деле. При этом Грузия хочет очень смирно вести себя по отношению к России. И в этом вопросе Грузия нашла себе, скажем так, естественно, союзника в лице Венгрии, который тоже, скажем так, не очень хорошо относится к Киеву. И ратует сейчас за мирные переговоры. Скорее всего, это тактический, скажем так, тактический альянс между Тбилиси и Будапештом. Еще мы прекрасно знаем, что грузинская мечта играет на своих избирателей, играет в том числе и риторикой про семейные ценности, про ЛГБТ-пропаганду и так далее, в этом вопросе Орбан, конечно, тоже союзник. Хотя не только Орбан, да, потому что Польша тоже не очень-то отличается, как мы знаем, лояльностью к ЛГБТ. Они тоже целиком Польша ведет, скорее всего, хуже, наверное, чем Венгрии, когда дело доходит до прав ЛГБТ, да, на самом деле?
Да, эти построения с Венгрией, с Китаем, то, что называется стратегическим союзничеством, это некие тактические ходы грузинской власти. Или это попытки найти определенную стратегическую линию с примыканием к какому-то глобальному югу в европейском, а может быть и большем масштабе.
Я думаю, что это, скорее всего, проявление стремления к многовекторной политике, которую где-то власти Грузии избрали, вот, особенно, так сказать, вот последний период своего правления после начала войны на Украине и после того, как у них осложнились в какой-то мере отношения с Европой и США, потому что они считают, что США и Евросоюз навязывают Грузии такие условия, которые ослабляют позиции грузинской мечты, наоборот, способствует укреплению позиции тех сил, которые нас считают так условно, так сказать, прозападными. Поэтому грузинская мечта решила, так сказать, вот вступить в вот эту игру, развивать параллельные связи с Китаем, укреплять свои отношения с Венгрией, поиграть в суверенную демократию, если можно так сказать, и этим показать Западу, что да, мы готовы с вами сотрудничать, мы, так сказать, прозападные, но с определенными оговорками-то вы нас не очень давите своими условиями. Вот это примерно вот игра, которая ведет грузинские мечты и которая находит, так сказать, позитивный отклик в очень, так сказать, большом сегменте нашего общества, которое чуть ли своей традиционистской, и поэтому с кампанией против ЛГБТ, это инициирование антилиберального законодательства и так далее. Все вот это, так сказать, рассчитано именно на то, чтобы, с одной стороны, набрать предвыборные очки, а с другой стороны, позиционировать себя, так сказать, именно, как так сказать, национально ориентированную власть.
Насколько у Запада остался ресурс давления или влияния, или какой-то десуверенизации этой демократии? Или Запад это не очень интересно?
Я думаю, что на Западе, конечно, не могут быть довольны той политикой, которую грузинская мечта проводит по отдельным направлениям. Но, с другой стороны, Запад не хочет выпускать как бы вот из своей орбиты влияние от Грузию, чтобы она потом, так сказать, не попала, так сказать, под влияние России или Китая. И подтверждением тому, на мой взгляд, служило, так сказать, предоставление Грузии статуса кандидата члены ЕС, даже без, значит, выполнения полностью тех 12 рекомендаций. Поэтому я думаю, что Запад, значит, движет вот именно вот эту цель, чтобы, значит, не выпускать Грузию из орбиты своего влияния. Вообще-то вот все это возня вокруг Грузии. Это можно рассматривать призму геополитического противостояния между Россией и Западом. И, соответственно, Запад не хочет, значит, этим так и не проиграть. И поэтому ее отношение к Грузии определяется, так сказать, большими геополитическими целями, нежели, так сказать, какими-то несовместимостью, так сказать, с политикой грузинской мечты.
А, Торники, насколько возможен какой-то компромисс в этом вопросе между Западом и Грузией?
Я думаю, что вот сейчас грузинские власти более самоуверены, чем они были год тому назад, потому что они прошли очень сложный путь, там протесты массовые на фоне войны в Украине, протесты массовые на фоне закона про иноагентов, так далее. Позиция слишком слаба, и при этом грузинские власти считают, я подчеркиваю, они считают, что Западу Грузия нужна, потому что Грузия, как ни крути, остается, ну, скажем так, единственным прозападным государством в целом регионе. Конечно, у Армении сейчас есть желание дистанцироваться от России, пойти на Запад, но это не так просто будет. Так. И тем более, что если Армения хочет пойти на Запад, то без Грузии это не получится. Это тоже очень важно. Для Армении и Грузии это на самом деле это выход на Запад, выход на остальной мир. Так что, вот, включая фактор Армении, Грузия тем более важна для Запада. И, наверное, из-за этого грузинские власти очень самоуверенно себя сейчас чувствуют, и они думают, что у них есть поле маневра, в том числе вот они могут принимать так называемый закон против ЛГБТ-пропаганды.
У Запада есть возможность маневра?
Конечно, у Запада есть, конечно, рычаги влияния, но не такие сильные, как были раньше. На фоне войны в Украине, на фоне войны это того, что вот Грузия вот очень нужна. Когда Украина станет членом Евросоюза, ну, никому неизвестно, на самом деле, прекрасно понимаем. С Молдовой легче, но у Молдовы тоже так, ситуация не совсем приятная из-за Приднестровья, там присутствует российских военных баз. Тем более, что Грузия, скажем так, во многих параметрах более развитая страна, чем Молдова, Украина. Терять Грузию, это значит терять весь регион Южного Кавказа. Тем более, что Турция тоже за последнее время не является примерной демократией, не является безоговорочной союзницей Запада.
С политологами Заалом Анджапаридзе и Торнике Шарашинидзе за некруглым столом беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.